Добрый день, это Будам с подкастом номер 414 из Нью-Йорка. Наш подкаст, мой подкаст, собственно наш, это мой и ваш, размещается на сайте america.us. Начну как шоу-ноты ставить такие картиночки, рисуночки, которые мой старший рисует, старший сын Юра. Он, вы, наверное, знаете, я уже говорил, он мультипликатор. И часто он просто рисует такие маленькие картинки, такие скетчи. Говорит, что делает он это очень быстро. Ну, и выкладывает их у себя на Инстаграме. Я, соответственно, может быть, вам и ссылочку на его Инстаграм помещу, но вот периодически буду ставить такие картинки, которые он периодически рисует. Говорит, перед уходом на работу обычно, вернее, с работы обычно нарисую что-нибудь и иду домой. Дальше. Прошлый подкаст был об образовании 413, о образовании через интернет, о разных моделях образования. И вот я тоже решил поэкспериментировать. Чтобы, как говорится, есть такая пословица американская, английская, которая говорит, что «to put the money where the mouth is». Дословно «положить деньги, где твой рот». Но на самом деле это говорит о том, что если ты что-то говоришь, подкрепи это деньгами, покажи, что это ты не болтаешь просто так. В прошлом диалоге я говорил о том, что считаю, что в образовании, в любом образовании, самое главное – это фидбэк, это общение студента и преподавателя. То есть, когда преподаватель может что-то ответить что-то студенту, рассказать ему, что студент конкретно делает не совсем так. И ответить на вопросы студента. Я считаю, что это самое ценное в преподавании, хоть по интернету, хоть не по интернету. Соответственно, раз я такое сказал, то и модель вот такую придумал. Придумал я такую модель. Я запишу лекции своего полного вот этого курса по Java. Там туда входят и Java, и Java EE, Enterprise Edition, и выложу их бесплатно. То есть даром. Но, чтобы все-таки оставаться капиталистом, чтобы все-таки была какая-то морковка впереди у ослика, я предложу за небольшие относительно деньги консультации. То есть я буду выкладывать с начала февраля все свои лекции. Берите бесплатно, читайте, не читайте, бросайте, делайте что хотите. А кто хочет, все же выполнять домашние задания, отправлять их мне и присутствовать на консультациях, которые я буду проводить каждую неделю длительностью в 1 час. Вот за это, ребята, гоните денежки. Вот, тогда и мотивированность как-то повысится ваша. Ну и может быть, действительно это многим поможет такой режим работы. Поэкспериментируем. Тем более у меня сейчас другие интересы. Мне не очень хочется тратить особо много времени на вот эти курсы для начинающих. Пусть другие на этом рынке поработают. Еще вот что. Из таких небольших вещей, которые я заметил в последнее время здесь у себя. Стриться пошел. Пошел стриться новый парикмахер. То есть я стригся в Нью-Джерси, сейчас решил нового. Этот парикмахер из Азербайджана. Работает рядом с Уолл-стрит. Держит парикмахерскую и говорит, что уже лет, по-моему, 35 или 25 он работает парикмахером. Мы с ним разговорились, он рассказывал свою историю, как он приехал сюда, в Америку, не знал никакого языка совершенно. Я его стал, естественно, спрашивать, как ты получил лицензию на стрижку. Ну, история, в общем-то, типичная. Он не знал ни слова по-английски, его куда-то там вызвали, поставили, он постриг кого-то там. И говорит, на удивление, через 2 недели пришла лицензия. Потом он пошел к какому-то русскому, так как английского он не знал, и говорит, у него и проработал 17 лет у этого русского в парикмахерской. Потом что-то тот решил продавать парикмахерскую, ему пришлось искать новую работу, нашел ее легко, и вот он работает недалеко здесь. На что я заметил, когда он меня стриг, а у него парикмахерская попроще, чем та, где я стригся в Нью-Джерси. Там, где я стригся, молодая девочка мне мыла голову красиво, так я слегка даже пальчиками массажировала, Потом еще одна, не девочка, но женщина, стригла меня, с хорошим она образованием, из Москвы, давно, в общем-то, работает парикмахером, и мы с ней разговаривали, и она мне рассказывала, как надо стричь правильно, а как неправильно. То есть за такой пакет я платил чуть больше, чем обычно, но я был доволен, я всегда был доволен, уходил с парикмахерской с удовольствием. Ходил с удовольствием, уходил с удовольствием. А он мне говорит, этот вот из Азербайджана, говорит, кто тебя стриг? Я говорю, а что? Плохо пострижен? Он говорит, да, плохо. Я говорю, почему плохо? Я вот ходил в хороший салон. Нет, говорит, плохо. Я же вижу, говорит, разные длины волосы. Я говорю, ну, может, они растут по-разному. Он мне говорит, ты не рассказывай мне. Говорит, я в этом бизнесе уже там, я уже не помню, опять же, сколько, 25 или 35 лет. Я вижу, когда волосы растут по-разному или плохо тебя постригли. В общем, он сказал, что меня плохо стригли раньше. И о чем я подумал? Я подумал, что у нас, у программистов, примерно то же самое. Не, особенно, я думаю, подтвердят люди, которые программисты здесь же работают. Вот он приходит, открывает чью-то программу, которую кто-то писал, и говорит, боже, какой дурак это все написал. Вот я бы так никогда не написал. Я бы написал бы намного лучше. Ну и какая разница, хоть ты парикмахер, хоть ты программист, вот берешь и хаешь работу предыдущего мастера. Так что в следующий раз, когда будете читать чужие программы, вспоминайте парикмахера Будама из Азербайджана, который ведет себя точно как вы. А может и не как вы, может вы не будете обижать людей, которые писали программы до вас. Может быть, у них были причины на то, чтобы так себя вести, на то, чтобы писать такие вот программы. Может быть, и у них времени совсем не было, а может, им просто было грустно, а может быть, от них ушла любимая девушка и так далее. Поэтому давайте не ругать тех, кто работал до нас. Можно их, конечно, уволить, но ругать не стоит. Взяли, переделали как надо по-нашему и радуемся до тех пор, пока кто-то другой не придет и о нас скажет все, что он думает. Раз уж говорит, и раз уж я начал говорить об аналогиях между программированием и непрограммированием, еще одну аналогию вам приведу. Как-то не так давно я пошел в ресторан. То есть у нас компания собралась, мы пошли в ресторан. А у нас рестораны делятся на два основных типа. Первый тип – это те, у которых есть лицензия на продажу алкоголя, а вторые, у которых нет лицензии на продажу алкоголя. Те, у которых нет лицензии на продажу, они разрешают приносить с собой. То есть они ничего не нарушают, они не продают алкоголь. Ну, а если клиент принес, ну что же, они откроют бутылку и будут разливать по бокалам, которые у них есть. Ну вот и обычно, когда кто-то приглашает, скажем, в ресторан вот такого типа, когда, который не продает алкоголь, обычно они предупреждают, ребята, возьмите с собой вино, которое вы хотите, потому что там не подают. Ну и приходит каждый там с бутылочкой винишка или там водки, чего там он хочет. А тут меня не предупредили. Вот, мы все пришли, столы стоят, вино стоит, и видно, что люди принесли вино. Я говорю, ребята, вы что, вино принесли сами? Они говорят, да, ты что, не знал? Я говорю, не знал. Ну, они говорят, не волнуйся, тут хватает на всех. Ну, я не люблю себя чувствовать бедным родственником, и когда подошел официант, я его спрашиваю, тут есть где-то рядом магазин ликероводочный? Он говорит, да вот, через дорогу дверь, иди туда. Ну, вот я встал со стола, пришел туда и удивился. Чему я удивился в этом магазине? Я удивился, насколько дешевая там цена. Я хотел купить бутылочку поприличнее. Самое дорогое вино, которое я видел в этом магазине, было $20 бутылка. А остальные были в основном от 5 до 10 долларов бутылка. Ну, то есть много-много дешевого вина. Я понимаю, что этот райончик, где был этот ресторан, не из дорогих. И, конечно, хозяин этого магазина держит то вино, которое у него будут покупать. Но я, опять же, у меня всегда в голове всяческие аналогии. Я начал сравнивать это с другими винными магазинами, конечно же. Скажем, вот недалеко от того места, где я живу, тоже есть разные магазины. В одном из магазинов дорогое вино. Там трудно найти бутылку за $15 вообще. Там все дороже. идет отдельная отборка, видно, что люди, которые держат этот магазин, разбираются в вине и не хотят, чтобы их клиенты, чтобы их клиентами были те, которые им наплевать, что, что пить. Буквально пройти два квартала, другой магазин винный. Там вот такой баланс. Там есть и дороже, и дешевле. Вот. И я опять же начал сравнивать эти все три магазина и думаю о нашем бизнесе программистском. Вот есть то, что называется body shop. То есть фабрика с телами, грубо говоря. Или цех с телами, где люди работают и пишут программы. В России, в Украине, в Белоруссии это популярное словечко, мы аутсорсим, это все нехорошо, мы работаем на аутсорсинг-компанию, на западных клиентов, типа время зря теряем. Но если сравнивать компании вот с этими винными магазинами, есть магазины, которые держат дешевое вино, и есть компании, которые держат дешевых программистов, набирают студентов без опыта, без ничего, но снижают цены, продают их подешевле, и на рынке те, кому нужны более дешевые вина или более дешевые программисты, могут найти вот такой товарчик. С другой стороны, есть другие компании, и я очень рад, что наша компания, в которой я работаю, я все-таки считаю, что мы находимся на более высоком, как говорится по-английски, on the higher end, с той стороны, где более все дорого. Мы позволяем себе не брать студентов, которые ничего не знают. Я не говорю, что у нас не работают молодые ребята, которые там по 3 года после колледжа работают, но они грамотные, они хорошие, они уже зрелые, они уже успокоившиеся в том плане, не мальчики с моторчиками, которые только все пробуют и бросают, а нормальные люди, на которых можно понадеяться. Вот такая у меня была аналогия. То есть, так что я уже не знаю, если вы, опять же, программист, то напишите в комментариях, как вы считаете, вы работаете в дорогом винном магазине или в дешевом. Может быть, вы такая дешевая бутылочка винишка по $5 за штуку. А там я видел такие по 3, по 4, по $5 тоже. Это меня, кстати, удивляет. Я когда езжу, скажем, во Францию, там на лыжах кататься, к примеру. Там в этих маленьких городках, в деревеньках всегда есть какой-то магазин продуктовый со всякими товарами, и куча вина стоит. И меня всегда удивляло, почему такое вино дешевое. Ну, действительно, там, ну, там, может быть, вино там за 3 евро бутылка, допустим, или в 4, или 5, или 7. Ну, я понимаю, конечно, это Франция, конечно, виноградники, конечно, вино, но все равно это очень дешевое вино. И видно, это то, что требуется спросом. Так что дадим же людям то, что продается. А вообще-то, может, не стоит. Может, будем держать марочку и давать то, что мы хотим давать, а не то, что легко продается. Да, будет меньше клиентов. Ну и что? А теперь, надо ответить на вопросики. У меня что-то много вопросов поднакопилось, на которые я не отвечал, а просто их складывал, и уже вон гора их лежит. Давайте-ка поотвечаем на вопросики. Один из вопросов звучит так. В одном из выпусков был разговор про митапы, что в Америке их на каждом шагу, а в России редкость. В нашем далеком сибирском городе вряд ли кто знает о таком явлении. Я загорелся идеей организовать митап под Java. Вопросов в голове много. Формат. Как заинтересовать, как провести отбор участников? Правильно я все понимаю, стоит ли и т.д. Нет ли у тебя информации по проведению митапов? Типичные организованные вопросы, чей-нибудь опыт, статьи, все будет полезным. Отвечаю, у Будама есть все. Так как я человек интересующийся, и там побывал, и то сделал, как Жванец сказал, осталось в театр сходить, и уже везде побывал. Вот, есть, конечно же, организовывал и продолжаю организовывать сам. Во-первых, существует сейчас намного это все проще, это существует сайт, который называется meetup.com. Нормальный софтвер. Это онлайновский, естественно, сайт, где легко сделать новый митап, где легко объявлять о том, что будет митинг там-то и там-то, встреча. Если вы хотите даже деньги какие-то собирать, у них и на это есть механизмы. Если хотите, чтобы у вас были какие-то спонсоры, и там есть, пожалуйста, объявлять митинги легко, автоматом рассылаются имейлы. Организовывать так, чтобы люди регистрировались на вот эти митинги, встречи, тоже легко. В общем, довольно хороший сайт они сделали. meetup.com. Я ссылочку все-таки положу, наверное, в шоу-ноты тоже. В свое время я очень давно организовал Java Users Group вот, в Принстоне. Нью-Джерси – это то место, где этот университет известный, Принстоновский. Недалеко там он был. Тогда не было еще вот этого сайта Meetup, и тогда приходилось делать свои сайты. А потом появился Meetup, и я переехал туда. В общем, там уже организовывали все эти митинги, встречи. Когда я стал жить в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке, ну, просто их на каждом шагу. То есть люди по интересам собираются по абсолютно любым. Не обязательно программирование. Какие хотите, какие хотите. Вот. Когда я делал митап, вот, когда перевозил принстоновскую группу, джавовскую, на вот этот сайт meetup.com, я не помню почему, но по какой-то причине они брали деньги. По-моему, $72 за полгода я плачу до сих пор за него. Честно говоря, я уже не помню, за что и почему. Когда я вот делал сейчас новый митап, вот сейчас буквально сделал митап для тех, кто любит программировать на языке Dart. Есть такой новый язык программирования, Google сделал Dart. Вот я решил сделать новый митап здесь, в Нью-Йорке. Его организовал, вот уже прямо рука потянулась за кошельком выдать свои $72 за полгода. Но по какой-то причине с меня их не попросили, эти деньги. Почему? Без малейшего понятия. Может быть, они отменили, а может быть, я в старом митапе заказал какую-то опцию. Одним словом, если я ничего не путаю, то и деньги сейчас уже тоже не нужны. Идите туда, организуйте свой митап. Почему у нас их много? Потому что людей много, во-первых, а во-вторых, люди хотят общаться. Хотят общаться по интересам. Что касается профессионалов, то из-за того, что существует такая серьезная конкурентная борьба, то люди хотят быть в форме, люди хотят знать о последних новинках, скажем, в той области, где они работают. Опять же, не обязательно это они программисты, это могут быть люди, которые рыбалку любят, или люди, которые хотят барышень себе там находить для каких-то внебрачных отношений, хотя в этом случае они бы завуалировали и назвали бы митап как-то по-хитрому, по-другому. Типа люди, которые восстанавливаются после неудачных брачных отношений, например. Можно и такой митап сделать. Вот. То есть техническая часть уже готова. Не знаю, есть ли доступ из России и близлежащих стран к этому сайту meetup.com, или они ограничили по региону. Было бы вообще странно, если бы так было. Вот, ну, попробуйте. Если у вас получится, значит, делайте все там, на этом сайте. Типичные вопросы, вернее, типичные проблемы, которые у вас будут. Если вы хотите сделать митап, чтобы приходили люди, то должна быть причина у них. Почему они должны прийти и вас, такого чудного парня, видеть или слышать? А может быть, не вас. Поэтому, во-первых, вы должны себя спросить. Вот я, Вася Форточкин. Что я из себя представляю? Пойдет ли народ, если я организую митап? Есть два варианта. Либо пойдет, либо не пойдет. Ну, на самом деле нет. Есть два варианта. Либо вы, Вася Форточкин, что-то из себя представляете, и народ пойдет в эту комнату, в это помещение вечером после работы, вместо того, чтобы бежать на крыльях любви к своей жене и детям, пойдут к вам туда. То есть, если вы из себя что-то такое представляете интересное, то они пойдут на вас. Второй вариант. Вы лично из себя ничего интересного не представляете, но зато вы хороший организатор и можете приглашать интересных людей, которые, да, представляют что-то из себя. То есть, докладчики, интересные докладчики – это важно. Поэтому, если вы хотите организовывать в своем маленьком сибирском городке митап на любую тему, вы должны задать себе вопрос, пойдут ли туда, потому что я там, или пойдут ли туда, потому что я смогу организовать и приглашать туда интересных людей. Вот, поэтому сделайте свой митап и напишите, я, Вася Форточкин, планирую делать то-то, то-то, то-то. Записывайтесь и начинайте пиарить себя каким-то образом. А как себя пиарить? А я не знаю, а есть ли у вас Twitter-аккаунт? А если у вас, может быть, блог какой-нибудь? Может быть, у вас вы на Google Plus или на Facebook можете где-то. Но у вас должна быть какая-то группа знакомых людей, где вы можете поместить объявление, которое люди прочитают и скажут, что вот в таком-то городке есть такой-то митап. Приходите. В Вторая проблема, или там я уже не знаю, какая проблема очередная, состоит в том, что вам нужно помещение, вам нужны хост, то есть те, которые вам место дадут. Желательно, конечно, чтобы они вам еще там что-то купили, там, может, пиццу какую-нибудь или там лимонадика. Вот, и, естественно, если вы сумеете собрать толпу каких-то людей, может быть, профессионалов, если вы уж говорите о Java, то, может быть, из-за этого какая-нибудь крупная компания в вашем городе согласится дать вам помещение в надежде на то, что они туда будут заглядывать, делать объявления о приеме на работу и таким образом находить всех людей. Ежели нет, ну попробуйте в местной библиотеке походите. Может быть, они вам дадут помещение для вот таких месячных встреч. Если нет, может быть, найдите знакомых в каком-нибудь университете или там в колледже. Вот таким макаром. То есть много вопросов, которую вам надо будет решить, но тема интересная, и очень приятно, что вы хотите этим заниматься. И, как вы понимаете, денег в этом нет, вот, это просто на чистом энтузиазме все работает. Хотя, может быть, деньги потом как-то придут, я не знаю, может быть, вы из-за того, что вы там будете находиться, вы найдете работу себе поинтереснее, или с кем-то познакомитесь интересным. То есть каким-то образом потом это может материализоваться, но... Главный мой месседж, мое сообщение – не думайте о деньгах вперед, поменяйте свою психику, старайтесь сделать то, что вам интересно, потратьте свою энергию. Сначала отдайте, а потом мозг к вам вернется. Ну, а не вернется, ну, значит, по крайней мере, удовольствие получите. Вот такой мой был ответ про метапы. Следующий вопрос, уже от другого человека. Я из Украины, мне 23. Работал 2 года ветеринаром на Украине. Сейчас работаю по специальности в Дании. В дальнейшем планирую переезд в Канаду с получением гражданства. Однако, чтобы получить карьерный рост, а не работать на начальных позициях, нужно эвалюировать диплом, а после получить лицензию. Согласно вашей же теории, хочется выйти на международный уровень, а не быть первым парнем на деревне. Поэтому я был бы очень вам благодарен, если бы вы в шоу-нотах подкаста разместили адрес моего почтового ящика. Вот такой-то я его размещу, конечно. Возможно, кто-то проходил через подтверждение диплома, что-то знает и смогут помочь. Возможно, у кого-то есть друзья, родственники ветеринара в Америке или Канаде. И второе, было бы очень интересно услышать ваш взгляд на профессию ветеринара в Америке, ветеринарные клиники, отношения к животным, фермы и так далее. Ну вот, то есть, если бы вы меня об этом спросили, скажем, еще полгода назад, мне было бы намного меньше, чего вам сказать. А так как недавно мы купили собачку, щенка, то я как бы уже в теме, уже много раз ходил на всяческие тут прививки в ветеринарную небольшую клинику, которая находится возле нас, и могу кое-что сказать. Во-первых, я очень уважаю ветеринаров, в принципе, потому что я считаю, что человек, который пошел работать ветеринаром, в принципе, очень добрый человек. Это такая вещь. Ну, вот нельзя заставить себя целый день стоять и осматривать собак или кошек, например. Если ты не добрый человек, если у тебя нет этой любви вот к этим нашим маленьким братьям, внутренней какой-то, внутреннего тепла. Поэтому я люблю ветеринаров. Я считаю, что это отдельная каста людей, которая заслуживает огромного уважения. Просто хорошие, добрые люди. Так что, девушки, если у кого из вас есть парень, который учится на ветеринара, держите его крепче. Это наверняка хороший человек. Что касается, есть ли друзья, родственники? Ну, у моих знакомых есть один парень, который всегда любил животных, всегда хотел быть ветеринаром, закончил высшее образование, получил диплом, поэтому, но почему-то он не работает ветеринаром, а работает где-то там как спортивный тренер каких-то команд пока. Не знаю почему, поэтому не могу сказать. Поэтому будем считать, что нет у меня знакомых, которые работают ветеринарами. А вообще ветеринарные клиники, отношение к животным исключительно хорошие. Хорошие. Люди очень добрые. Есть так называемые шелтеры, убежища. То есть здесь по городу не ходят бездомные собаки, вообще не ходят. Их подбирают, и их, конечно же, не отстреливают, а они живут в каких-то шелтерах. А потом их предлагают людям, чтобы люди их, adopt, принимали забирали из этих шелтеров. И более того, в зависимости от того, где вы находитесь, вы еще можете не получить такое животное бездомное, которое нашли где-то там. Вот, например, могу вам сказать, когда мы решили взять нашу собаку, то мы пошли в шелтер тут недалеко от нас, там они там показывали, там у них написаны были фотографии, в интернете было вот тех собак конкретно, их возраст, какой породы они, или смесь какая-то, или дворняга вообще, и чтобы ее взять домой к себе из этого шелтера, нам пришлось заполнять такой application, как это называется, форму, и что, мол, мы должны были написать, что у нас нормальные условия и так далее, и так далее, и так далее. Но она нам сразу сказала, вы знаете, вы не одни на эту собаку желающие, поэтому, может быть, она вам и не достанется. И так, кстати, и получилось. Она нам не досталась, но потом мы купили щенка, уже заказали там с нуля практически. Вот. Кроме того, с другой стороны, если у вас нет своего дома, а вы снимаете в каком-то здании квартиру, то, что касается животных, вы должны всегда смотреть, какие правила в этом конкретном доме по поводу животных. Они, правила, могут быть очень жесткие. Например, не разрешены вообще. Или разрешены, но тогда будет указан обязательно вес. Скажем, разрешены, там, если животное там не больше 25 килограмм или 15 килограмм, ну вот что-нибудь такое. Вот. Животные все здесь проходят всяческие тонны прививок, море прививок. Вот мы нашему делали кучу, штук 6 прививок, причем надо было ждать очень долго, надо было, я уже не помню, сколько их этих прививок, но пока он не получил наш щенок все прививки, мы не могли его вообще вывести на улицу. Он жил в доме. Вот сейчас буквально 3 дня начали его выводить на улицу. Вот. Поэтому, ну, то есть привиты. Потом существуют страховки. Вы можете купить медицинскую страховку на свое животное, если животное заболело. Вот. Существуют всякие клиники. Естественно, когда вы уезжаете куда-то в отпуск, то вы стараетесь свое животное пристроить каким-то друзьям. Если нет, то существуют такие же точно шелтеры, куда можно отдать вашу собаку или кошку, пока вы в отпуске. Ну, одним словом, отношение, мне кажется, очень хорошее. Потом вот эти магазины, которые продают, они продают для животных всякие вещи, там, скажем, еду, игрушки и так далее. Часто в них есть секция, где тоже вот эти вот животные, которые ждут новых хозяев, чтобы их забрали домой, их там можно видеть, брать, и, ну, опять же, если других желающих нет, то, может быть, вы тоже получите это животное. Хорошие отношения. С другой стороны, я слышал о жестоком обращении с животным. Ну как, жестоким обращением я называю вот эту вот глупость. Мне рассказывали, один парень работает на этих машинах, которые мусор собирают. И он говорит, что он уже не раз видел ситуацию, когда выставляется мусор на улицу, чтобы собирать. А в этом мусоре, в баке лежит, скажем, какое-то животное, кошка или собака. Ну, то есть ее не убили, конечно, но ее выставили на мусор. Это ужасно. Так что идеализировать, конечно, не будем Америку, хотя в общем и целом к животным отношение очень хорошее, я так считаю. Следующее. Вот еще какой-то вопросик ответим. Привет, Будам. Сейчас, одну секунду. Одну секундочку, дайте я его тут проскролю. Что-то длинные вопросы какие-то. Привет, Будам. Твои передачи... Это у меня передача, вы слышите? Я уже передачи веду. Твои передачи помогают мне во многих жизненных вопросах. Посещаю дорогостоящие тренинги успеха, но лучше тебя, при том бесплатно, мне еще никто так не помог. Моя проблема. Я хороший специалист, знаю матчасти, всегда стараюсь знать немного более. Но мне не хватает коммуникативных навыков. Ну не могу я с заказчиком или руководителем общаться на темы посторонние, не относящиеся к работе. В результате во мне видят не решение, а проблему. Видят не перспективного умного специалиста, а унылого наемника. По этой причине интересное интервью проваливаю, и продвинуться в существующей компании мне не удается. Можно ли с этим что-то сделать? Мне 20 лет. Я понимаю, что уже поздновато, но все же. Это круто, конечно. 20 лет поздновато. Будам, помоги, пожалуйста. Ты касался вопроса публичных выступлений. Расскажи теперь о скиллах PS. Что такое PS? Не знаю. Если сделаешь непрограммистский онлайн-курс таких лайфхаков в духе «Как найти работу в IT», что на YouTube, я буду первым подписчиком. Видите, у меня уже подписчик есть. Народ несет деньги. Говорит, возьми мои деньги, я буду твоим подписчиком. Вообще-то он деньги не предлагает. Он обещает даже подписаться на меня. Окей. Тоже неплохо, тоже неплохо. Что сказать вам? Да, это проблема. Это серьезная проблема, конечно, хотя этот парень, который написал, что ему 20 лет, и ему поздновато, это ха-ха-ха. Ничего тебе не поздновато, ты чего? Можно все это переделать, все это поменять, это не такая серьезная проблема. К сожалению, это правда, что люди унылые, угрюмые, неинтересные, с ними не хотят иметь дело. К сожалению, это правда, что вы можете не получить работу только из-за этого. Что вы вот такой унылый, грустный, неприятный тип. Кстати, если я говорю о женщине, могу я сказать о ней тип? Или типиня? Или как вообще сказать слово тип по отношению к женщине? Нехорошо, нехорошо. Вот вы смеетесь, многие смеются, что американцы улыбаются. А ведь это первый шаг. Это первый шаг к тому, чтобы быть более открытым. Я видел таких людей. Я видел таких людей, которые угрюмые. Подумайте сами. Я вот, допустим, работаю начальником в компании, допустим, каким-нибудь мелким начальником, и нанимаю себе людей на работу. Хочу ли я, чтобы каждый день ко мне на работу приходил нудный, угрюмый тип? Да, он хорошо знает программирование. Я не хочу его видеть, ребята. Программирование многие хорошо знают. Ну да, найду, может, я лучше возьму человека, который не так хорош в программировании, но он не будет угрюмым, не будет улыбаться, мне будет приятно его видеть в офисе. Вы скажете, как так? Это нечестно. Да, это нечестно, если бы я был начальником в какой-нибудь государственной компании. Там был бы всякий bullshit, типа equal opportunity employment или affirmative action, мы поддерживаем, мы возьмем столько-то процентов черных и столько-то женщин и столько-то вообще умалишенных. Мне не надо этого делать. В частном бизнесе это не нужно. Поэтому станьте привлекательным. А как стать привлекательным? Ну, я уже не знаю, как... Я не думаю, что это легко, но... Надо научиться разговаривать с людьми. Надо выдавить из себя улыбку. Просто встаньте, хотя бы репетируйте перед зеркалом, я не знаю. Сделайте так, чтобы на вас было приятно посмотреть. Найдите у себя вот те мышцы, за которые нужно дернуть, чтобы ваше лицо стало более интересным. Найдите какую-нибудь свою лучшую фотографию за все годы. Посмотрите на себя вот там и попробуйте повторить это чудо. Если вы встречаетесь с какими-то хорошими людьми, в хорошей компании, и там были фотографии вас сделаны, посмотрите на себя, там вы хороши, там вы открытый человек. Сделайте так, чтобы вы всегда так выглядели. Заставляйте себя, ломайте себя. Надо чаще встречаться с людьми. После работы, и опять же, вот я уже рассказывал о митапах, найдите себе какие-нибудь кружки, там какой-нибудь кружок кройки и шитья, или кружок анонимных алкоголиков. Ну, уж не знаю, что вам ближе, но ходите куда-то, может быть, театральный кружок какой-нибудь. Ходите куда-то, где приходят люди и бесплатно общаются друг с другом и ставят какую-нибудь идиотскую пьесу. Казалось бы, идиотская пьеса. Чего тут ходить? Я там серьезный парень. Вот в этом и есть проблема. А вы идите и сыграйте Отелло в своем местном сельском клубе. Если у вас это получится, вы удивитесь. После 3-4-5 месяцев репетиций вы увидите, что вы изменились. Пойдите, отдайте что-то людям. Если вы пишете, что вы хороший специалист, отдайте что-нибудь. Пойдите в какой-нибудь местный университет. Скажите, я хочу у вас лекцию прочесть. Я могу вас научить бесплатно студентов чему-то. Или, может быть, у вас есть какие-то люди, которые нуждаются в помощи. Может, в госпитале в каком-то, не знаю. Пойдите туда. Я уже не говорю, станьте матерью Терезой, но задача одна. Вы должны научиться находиться в обществе людей и общаться с ними. И чем больше вы будете проводить времени в обществе, тем легче вам будет общаться с другими людьми. Конечно, я понимаю, что общаться на темы, как играть в гольф с начальником, ну, это американский вариант, конечно, у вас может быть там про футбол, это может быть сложно. Но а вы пытались попробовать. Вы, может быть, заставьте себя, если ваш начальник болеет за команду «Динамо Киев», заставьте себя, скажите себе, надо, Федя, начните ходить на футбол, посмотрите, начните болеть за команду «Динамо Киев». Вот. И разберитесь, что это за игра такая. А че, может быть, люди не такие придурочные, что они болеют. Может быть, это действительно интересно. И начинайте сначала даже для чисто таких карьерных побуждений говорить об этом. Следите за матчами, знайте результаты футбола, и начальник вас заметит. Если это сработает, ну, сработало, все. А в следующий раз, может быть, оно и естественно получится без таких всяческих хитростей. Вот. Одним словом, как найти работу в IT-тренинге, я пока не планирую проводить, хотя я этим занимался очень много, особенно в 90-е годы, после того, как я рассказывал технические дела, там, как программировать на каком-то языке, была вторая серия. Она была небольшая, но вторая серия была как раз именно об этом, как проходить интервью и как себя вести и так далее. Если когда-нибудь решусь на такие вот курсы, если будет какой-нибудь спрос, может, и сделаю, а может быть и нет. В ближайшее время таких планов нет. В любом случае, удачи. Ну и напоследок, буквально последние 5 минут, какой-то программистский попался вопрос. А нет, давайте не будем программистски. А нет, давайте программистски, ладно. Что лучше, C++ или Java? В одном подкасте ведущие... Он пишет мне вопрос. В одном подкасте ведущие гости пытались дойти до истины, но, по моему мнению, это не случилось. Была критика C++, было восхваление Java. Я все больше и больше склоняюсь на сторону Java, но почему-то мои C++-ные мысли не хотят выходить из головы. Знаете, Яков, здесь в России многие считают, что Java-программисты – это недоучившиеся C++-программисты. Я не согласен с данным мнением, я понимаю, что предметные области у этих языков разные, но, к примеру, если мне не очень нравится embedded или game development, то что же мне сразу в Java уходить? На текущий момент я хотел бы заниматься на сервер-сайд разработке, там, где мне не нужно вырисовывать все эти графические интерфейсы, взаимодействие с пользователем. Означает ли это, что мне надо переходить в Java, а точнее в Java EE? В том самом подкасте говорилось о снижении числа вакансий C++ в Америке. Понимаю, что надо быть патриотом, но в IT-области я считаю, что нужно ориентироваться на мировой рынок лидеров США и Европа. Вот это последнее я не понял. Если вы будете работать на Java, вы будете не патриотом России или чего? Вы что, там вообще уже с ума посходили, люди? Я вот удивляюсь. Я просто удивляюсь. Недавно я смотрел, есть такая серия «Концерт на дожде». Есть такая у вас радиостанция, нет, телевизионная станция «Дождь». Вот, я вот смотрел, Евгений Гершковец там записал какой-то концерт, он с какой-то грузинским ансамблем выступает сейчас. И вот там была у него одна песня, мне показалась такая она простая, но умная. Вот он говорил, не помню, как там было, но что-то типа того, типа, надо определиться. Мне все говорят, определись, ты с нами или ты с ними. А он поет, а я не хочу определяться, вот сейчас мне хорошо с ними, а завтра мне будет хорошо с вами, а послезавтра я вообще захочу побыть один. Вот такой там смысл этой песни. Ребята, не надо себя причислять к какой-то партии. Это не та тема, что ты тот, кто не с нами, кто против нас. Совершенно нет. Вы можете быть не с нами, но это не значит, что вы против нас. Не политизируйтесь так уже сильно. Не надо говорить, если не C++, то ты дурак. Нет. Совершенно нет. Я хочу буквально сказать 2 слова. Критика C++, восхваление – это все неправильный подход. Языки программирования – это тулзы, как вы говорите по-русски. Это средства работы. Так же, как нельзя влюбиться в отвертку крестовую Philips, так и нельзя влюбиться в язык программирования. Я очень много лет занимаюсь Java. Можно ли называть это любовью? Нет. Нельзя любить то, что тебя не может, что тебя никогда любить не будет. Java меня любить не будет. Я не могу ожидать ответных чувств от Java. Я не люблю ее. Я ее хорошо знаю, потому как свой автомат Калашникова нужно знать хорошо, а вдруг завтра война, а я устал, например. Поэтому знайте свой предмет, но завтра будет новый тул, вы учите новый тул. Нельзя же только с отверткой жить и ходить в кармане. Иногда, знаете, бывает лобзик, а иногда и, в общем, молоточком может быть что поправить в консерватории. Поэтому относитесь к этому спокойнее. C++ рынок значительно меньше, чем Java. Почему? Потому что программистов умных, очень умных, мало. А не очень умные программисты делают много ошибок, когда пишут на языке C++. Поэтому был сделан язык для массового программиста. Делают меньше ошибок, но тем не менее работает нормально. Не буду устраивать никакие холиворы. Грамотный программист везде в цене и в почете, неважно, на каком языке он программирует. А то, что Java очень-очень стабильная и сильнейшая платформа, на которой море работы, это несомненно. То, что в Java существуют всякие техники, технологии и приемчики для того, чтобы делать мощнейшие стабильные системы, которые обслуживают многих юзеров на разном железе, на совершенно разном железе, что совершенно не так просто, как на C++. Это правда. Чего с этим бороться, воевать? Нечего. То, что Java оставила в пыли .NET со всеми своими языками, является ли я врагом .NET? Отнюдь. Язык C-Sharp, шикарный язык. Но они сидят на платформе Windows, вот и все. А Java – это open source. Весь мир на ней сидит. Чего дергаться? Поэтому задавайте себе другой вопрос. Какие у меня цели? Если у меня цель найти хорошо оплачиваемую работу, то, наверное, все-таки с Java лучше начинать. А если у меня цель стать русским патриотом, который знает C++, ну тогда занимайтесь C++. В любом случае, я вам желаю успеха в личной жизни и в программировании. И самый последний вопрос. Вопрос по поводу собеседований. Он мне пишет, автор. Я вроде бы готовлюсь к собеседованиям, читая книжки. Когда прочел, вроде бы помню. Но по работе мне это не нужно, и через время я забываю. К примеру, я не использую на работе такие хитрые вещи, связанные с многопоточностью. Проработал книжку, вроде помню, но практики нет, поэтому забыл. При этом я работаю Java-программистом, но использую лишь часть Java. На собеседование же спрашивают обо всем. Как быть? Вот такой вопрос. Ну, слушайте, ребята, учите материальную часть. Наша специальность такая, что нужно постоянно заниматься. Это не секрет. Нельзя пойти на работу у нас, уйти с работы там 6 часов и забыть, и вытереть из головы все. Нельзя. Чудес не бывает. Есть несколько гениев, 2-3 человека, которые могут прочесть книжку и запомнить ее на всю жизнь с фотографической памятью. Мы не такие. Мы простые ребята, я и вы. Мы забываем. Извините, мы забываем. А чем старше будете становиться, тем быстрее будете забывать. А как мне, старику, с вами соревноваться с молодежью, у которой в голове только эти битые байты, которые родились, вообще из утробы матери вышли, а у них уже в руках был смартфон? А ведь я все-таки с вами как-то борюсь и конкурирую. Как? Задницей. Задницей. Я читаю очень много, я занимаюсь, я изучаю, я смотрю, я думаю. И даже с годами, когда уже голова так не работает, как в молодости, быстро, если много читать и постоянно, все равно отложится. Но количество перейдет в качество. Ну, хоть убейте. Если у вас нет какой-то серьезной проблемы с головой, это произойдет. Раньше или позже. Но дайте это количество. Поэтому никакой такой серебряной пули, как у нас говорят, silver bullet, я вам не предложу. Все очень просто. Много-много-много читать. Ну и еще. Что касается программирования, очень многие задают одно и то же. У людей фантазии немного, тех, которые проводят технические интервью по приему на работу. И поэтому нужно, в общем-то, почитать, может быть, какие-то книжечки на эту тему, как проходить технические интервью, их достаточно. И сконцентрируйтесь на вот этих вещах. То есть сделайте себе одну задачу какую. Вот то, что мне надо знать для интервью, я вот сяду и тупо выучу насмерть. Буду я этим пользоваться или нет потом, это совершенно другая тема. Но если они спрашивают, как говорится, драку заказывали получить. Хотите знать хитрые вещи про многопоточность, я их как раз приготовил. А вот, ну и вот и все. То есть учитесь, ребята, учите материальную часть день и ночь. Или переквалифицируйте, если вы управдомы. А я буду продолжать работать в IT в той или иной степени. Я рад, что у меня получилось пересесть с обыкновенного кодирования на больше на менеджмент, на работу с людьми. Это неизмеримо сложнее. Пока еще многие этого, конечно, не понимают, или многие опять скажут, что Будам выжил из ума и вообще уже не понимает, о чем говорит. Как это, мол, может быть более интересно, вместо того, чтобы программировать какие-то интересные штучки, быть менеджером. Поверьте мне, это намного более сложно. И я от этого получаю удовольствие. Я вообще получаю удовольствие от многих вещей, связанных с моей профессией, и надеюсь, и вы как-то сможете смотреть на все это и получать удовольствие. А за сим надо с вами распроститься, ибо 2013 год уже завершается. Мы с вами опять услышимся, увидимся, поговорим в 2014 году. Я вам всем и нам всем, вам всем желаю, чтобы 2014 год был лучше, чем 2013. Каким бы он ни был у вас 2013, у кого лучше, у кого хуже, он заканчивается, он уходит. Не надо смотреть назад. Давайте смотреть вперед. Как говорят по-английски, move on, don't look back. Не оглядывайся, вперед смотри. Будет лучше, ребята. И поэтому давайте улыбаться, давайте смотреть, надеяться на то, что самые лучшие дни в нашей жизни еще впереди. И кто знает, может быть, это как раз будет в 2004 году. Так что, когда будете поднимать рюмочку 31 декабря, знайте, что я с вами, я за вас, желаю вам всего хорошего. Ну и можете и мне пожелать чего-нибудь хорошего или выпить лишнюю рюмочку шампанского за старика Будама, который продолжает вещать из такой далекой, но дружественной все-таки Америки. Будьте счастливы и благополучны. Счастливо, ребята. С вами был Будам.